Здравствуйте. Мы продолжаем. Даф Йоми, Даф Мем, Амуд Алеф Псохи. Мы находимся в последней строчке Даф Ламед Тет Амуд Бет. Те законы, которые Гемара здесь приводит, это ряд законов, ряд случаев, которые касаются ситуации, когда мы готовим ту или иную пищу, так или иначе готовим пшеницу в Песах или до Песаха. Вопрос, должны ли мы опасаться, что произойдет ахмаца, окисление, брожение, что можно готовить и как можно готовить в Песах. Говорит Гемара так. Омар Рав Йосеф. Ло лихлут иниш. Трехиты бегады адады. Дилма азла хада вятва бециры де хаверто. Велосали клеу дикула дымая бе арбурухта. В ате лейдей химуц. Говорит Гемара. Говорит Рав Йосеф. Ло лихлут иниш. Неправильно варить. Нельзя человеку варить. То есть нельзя варить. Трехиты бегады адады. Два или больше зерен пшеницы вместе. Когда целое зерно пшеницы мы хотим быстро выварить, то неправильно варить два зерна и больше. Почему? Дилма, быть может, азла хада, одно из зерен, азла выятва и ляжет бециры дехаверту на другую. То есть она ляжет на другую, так что она закроет каким-то образом те трещины, которые есть на рядом лежащем зерне. Велосалик леодикула дыма, и, соответственно, кипящая вода не попадет внутрь, не будет огибать, скажем так, да, не будет окаймлять полностью оба зерна пшеницы, мяр барухта с четырех сторон. Ватле де химуц, это, соответственно, окислится, да, то есть, потому что мы знаем, что когда есть кипящая вода, сразу же она не делает брожение, не окисляет, но быстро вываривается и остается вареным не хамец. Но если вода не будет попадать, сразу попадет потом, соответственно, в это время, пока она будет попадать, она может окислиться, поэтому, говорит Рав Йосеф, этого делать нельзя. Это первый закон, то есть даже таким вещи, когда мы варим несколько зерен пшеницы, мы должны обратить внимание, чтобы они были сварены в такой форме, чтобы вода огибала полностью все четыре зерна. Если будет два и больше зерен, тогда есть опасение, что одно из них забродит, окислится, получится хамец, что в Песах, понятное дело, запрещено. Вомураба, еще один закон. Ло лихрух иниш трейши боли бегады адады. Дилма навки мая мегады мегай уволо эйдах ватель дехимус. Говорит раба еще один закон, другой закон. Уже не варить в воде. А он говорит про ситуацию ло лихрух иниш. Говорит раба, ло лихрух иниш. Нельзя жарить, то есть нельзя сушить в печи, жарить или, скажем, это печь. Трейши боли, два ячменя, скажем так, два колоса ячменных или два ячменя, два колоса. Бега-да-да-да вместе. Почему? Дилма, быть может, нафиг майя-мигай. Выйдет майя, дословно, это вода, имеется в виду сок. Когда нагревают колос, нагревают ячмень, выходит какой-то сок из одного элемента, из одного убола эдах, а другой впитает его в атридахимус. Таким образом, жидкость, которая выходит из одного зерна, скажем так, впитывается в другое зерно, и таким образом оно его окисляет. Потому что жидкость, сейчас Гемора понимает, любая жидкость, она окисляет. Поэтому, когда мы так делаем, надо делать это осторожно, на расстоянии или не делать вообще, дабы не было такой ситуации, что жидкость, которая в силу нагревания, то, что называется, выходит какой-то конденсат, а выходит жидкость из одного из зерен, одного из шибулим, одного из колосьев ячменя, оно зайдет в другой, в зерна, которое в другом, соответственно, будет ахмаца, будет химуц, будет окисление, будет брожение. Омель де Рова, говорит им, Рова и Гахи, афилухад нами, дилму нафиг мигай рейши, убола бейдых рейши. Говорит ему, Рова, если так, афилухада нами, даже если это один колос ячменя, один ячмень, то же самое будет. Почему? Если мы опасаемся, что во время процесса нагревания жидкость выходит из того места, которое там нагревается. Соответственно, есть опасения. Дилма, быть может, нафиг мигай рейша, выйдет с одного конца, то есть с одного конца ячменя. Убола и впитается лейдых рейша в другой конец ячменя. Если нагревание будет, допустим, не 100% равномерным, тогда жидкость выйдет, из правой стороны и впитается в левую сторону. Если эта жидкость, она имеет свойство окислять, делать хамец. Соответственно, есть место опасения, что это станет хамец. Запрещено будет в любом случае нагревать зерна в такой форме, когда может выйти жидкость, даже если там одно зерно. Эле Омарова, говорит Рова, причина, почему это разрешено, совсем другая. Мэй пирот нину, у мэй пирот и нанам хмецим. Говорит Рова, причина, почему такие вещи разрешены, имеется в виду второй случай, когда выходит сок из самого зерна. Почему сок, который выходит из самого зерна, у нас нет каких-то опасений, что он окислит вторую часть зерна или зерна, которое рядом. Причина другая. Говорит Рова, мэй пирот нингу. Это является мэй пирот, дословно вода, то есть сок, который из плодов. Ведь та жидкость, которая выходит из ячменя, это не вода, которая из-под крана. Это сок, который внутри плода. Это мэй пирот нингу, это сок, это является соком. У мэй пирота соки, то есть то, что не вода, соки, эйнам махмецим, они не окисляют. Соответственно, будет разрешено в любой форме разогревать злаковые, даже если мы опасаемся, что там пойдет какие-то испарения, пойдет какая-то жидкость из этих злаковых, потому что это мейперот, это сок, в конце концов. Сок, в принципе, он не вода, и он не выполняет ту функцию, которую выполняет вода, он не делает хамец, он не окисляет, не происходит брожение, поэтому это, в принципе, будет разрешено. Так говорит Абай, так говорит Рова теперь. Говорит Гемара, продолжает Гемара, «Вегодор бе Абай мяги». И отказался Абай от того, что он сказал выше. Теперь только Гемора продолжает, он отказался не потому, что он принял мнение Ровы, что это мей пирот, что это сок, который не окисляет, а он отказался от того устражения, которое он привел выше в контексте жарить два зерна вместе по другой причине. Деколь агав медаляю ло махмаца, из-за того, что коль, любой случай, который агав медаляю в процессе, когда он вытекает и капает вниз, и потом стекает дальше, то есть когда, даже когда выходит жидкость из зерна, она не впитывается, она в такой форме может выходить, чтобы было разрешение, когда она стекает вниз. Она не успевает впитаться, она сразу стекает с зерна вниз. Коль агов медаляю, все то время, что оно стекает вниз, ломы хамцы, оно не окисляет. Теперь, соответственно, причина не потому, что мы пироты на махмецы, не потому, что сок не окисляет. Причина другая. Та форма, как обычно это происходит, то, что называется в печке, когда лежит зерно, еще одно зерно, или там колос, еще один колос, жидкость выходит, она стекает, скажем так, сейчас мы видим картинку, как это может быть, она стекает вниз и потом не впитывается в зерно, она стекает еще ниже куда-то и вытекает туда, где уже нету контакта с зернами, тогда окисление не происходит. Подобно тому, как мы учили, когда капают капли, да, оно когда стекает сразу же вниз, оно не делает окисление. Соответственно, мы увидим сейчас случай, когда да, будет запрет. Продолжает Гемара, дома Рабайка, сказал Абая, «Хай хацпа де увшины сахифа шари закифа осур». Значит, это ситуация, которая называется хацба де увшины. Хацба де увшины – это сосуд, в котором сушат зерна. Так это называется хацба де увшины. Сосуд, в котором высушивают зерна. Говорит Гемара, сахифа шари закифа осур. Значит, дословно, сахифа шари перевернутый разрешено, закифа стоящий ровно запрещено. Что имеется в виду? Когда сосуд, в котором высушивают зерна, он перевернут, а именно, он поставлен в такой форме, что его горлышко направлено вниз, то есть какая-то решетка или еще что-то, или сама что называется, форма сосуда удерживает зерна, что они не падают вниз, но при этом сосуд направлен горлышком вниз, и тогда даже когда жидкости выделяются из, допустим, одного из зерен и текут в сторону следующего, он сосуд установлен таким образом, что это не, что зерна не лежат в жидкости, а жидкость сразу же стекает вниз, потому что сосуд установлен на, скажем так, у него горлышко внизу, и таким образом всегда жидкость, даже которая выделяется внутри этого сосуда из зерен, она стекает вниз. То, что стекает вниз зерна дальше, это не окисляет. Продолжает Роба. Закифа осур, но если он стоит ровно, то есть у него горлышко наверху, а внизу днище, и на днище лежат зерна, они выделяют какую-то влагу, эта влага остается внизу на днище. Таким образом получается, что те зерна, которые лежат в сосуде, как бы они купаются в этой влаге, которая выделяется из них самих, в этом соке, который выделяется в силу того, что сейчас нагревают эти зерна, выделяется сок, по мнению Абая, это остается запрещенным. Поэтому закифа осур, есть сосуд, в котором сушат зерна, стоит ровно, и горлышко наверху, и некуда вытечь той жидкости, которая выделяется из зерен, это будет запрещено. Абай остался с тем пониманием, которое было выше, что мейперот, даже мейперот, а именно сок, который выделяется из плодов, в данном случае из пшеницы или из ячменя и тому подобное, он махмиц, он окисляет. Поэтому все то время, что оно не стекает сразу же вниз, не успев окислить, оно остается в сосуде, там плавают эти зерна, оно будет запрещено. Рова, как мы помним, только что сказал, мы пироты на махмицим, это просто будет разрешено всегда. Поэтому продолжает Рова. Рова Амар. Рова говорит, в соответствии с мнением, которое он озвучил выше, афилус кифа на мишари, мы пиротни, но мы пироты на махмицим. Рова говорит, афилус кифа, даже если сосуд, где высушивают зерна, стоит ровно и горлышко наверх, на мишари, тоже разрешено. Почему? Мейперотнину, в конце концов, влага, которая выделяется, это мейперотнингу, это плод, это сок. Сок из плодов, это не вода. У мейперота пользуется правилом мейперот и нам махмецим. Сок, который выделяется из плодов, это и нам махмецим, это не окисляет. Мы видели такое мнение выше в Геморе, и мы видели несколько мнений в Танаим, которые высказывают позиции разные по этому поводу. Здесь написано махлокес между Абая и Рова. Должны мы ли опасаться по Абаю, что мей пирот махмицим, что соки окисляют, и поэтому, если сок не стекает сразу же с зерна, он может его окислить, это будет запрещено. По Рове мей пирот и на махмицим никогда. По Рове соки они никогда не окисляют, соответственно, можно будет высушивать зерна, даже при наличии опасения, что они будут выделять свой сок, и сок это останется в сосуде во время процесса. Это не запрещено по той причине, что здесь нет то, что называется ахмаца, нет брожения, нет окисления, это не хамец, соответственно, это разрешено. Продолжает Гемара. Тану рабон. Учили мудрецы. Эйн лотетин сеурим бепесах. В им латат нитбаку асурот, ло нитбаку мутарот. Раби Йоси оймер, шуран бахомец, вахомец митцом тан. Это барайта, перейдем барайту. Тану рабон, учили мудрецы. Говорит барайта так. Эйн лотетин, не вымачиваем, то есть нельзя, когда зерна... Чтобы сделать чистую белую муку, самый простой способ – это их промыть водой хорошенько. Тогда вся шелуха отпадет, останутся чистые зерна. И потом можно делать муку, она будет белая, высшего качества, скажем так. Так написан закон «Эйн лотутим сеурим в Песах». Нельзя вымачивать, нельзя промывать водой сеурим – это ячмень в Песах. Это закон, прежде всего, лихатхила. Нельзя вымачивать, промывать водой ячмень в Песах. Продолжает барайта. В им лотетан, а если вымочил, латат, если он сделал так, помыл водой, зависит. Нит баку асурот. Если эти зерна, мы видим, что они немножко стали трескаться, лопаться. То есть они дали трещины. Соответственно, можно понимать, что эти зерна уже не целые. Они были в воде, будучи не целыми. Соответственно, вода попала в те трещины, которые появились, они их окислили. Тогда это будет запрещено. Лонит баку, если они остались целыми, соответственно, целые зерна, они все еще не похожи на муку, там нету никаких трещин, соответственно, они все еще не окисляются, не бродят, соответственно, это будет мутарот, будет разрешено. Это две ситуации, которые могут быть. Здесь надо обратить внимание, пока сейчас мы говорим контекст ячмень. Про пшеницу мы еще не говорили, это ячмень. Про ячмень написано, что изначально нельзя, в принципе, его мыть. Если помыли, тогда зависит. Если мы видим, что зерно начало трескаться, значит, это запрещенное зерно, потому что оно треснуло в воде, вода попала в трещину и окислила его. Если оно целое, 100%, тогда это все еще разрешено. Лихатхил нельзя было так делать, мыть, но если помыли уже оно целое, то это будет разрешено. Раби Йоси умер, если говорит патент, шуран бехомец вехомец цумтан. Надо шуран бехомец, вымачиваем их в уксусе, изначально, до того, чтобы начали их мыть. Правильно говорит Раби Йоси, их вымочить в уксусе. Вехомец цумтан. Хомец их, скажем так, схватывает. Хомец, то есть уксус, он их схватывает в том плане, что они потом не будут окисляться. То есть у уксуса есть некие свойства, он, значит, делает зерно более плотным, более сжатым, и, соответственно, оно потом при контакте с водой, влага, которая в него попадает, не в состоянии его окислить сразу. Это, говорит Раби Йоси, такой патент, каким образом можно промывать ячмень. В Песах вначале надо его вымочить в уксусе. Говорит Шмуэль. Омар Шмуэль, эйн алаха караби Йоси. Говорит Шмуэль прежде всего, первое то, что говорит Шмуэль, эйн алаха караби Йоси. Алаха не как раби Йоси. Мы прежде всего здесь написано, что мы не относимся к уксусу как к тому, что может исключить процесс брожения будущего, поэтому не поможет для алаха, мы не пуским караби Йоси, нет, алаха не как раби Йоси, не поможет вымочить в уксусе. Это первое. Значит, теперь мы возвращаемся к тому, что написано в самой барайте, что если мы вымочили ячмень, промыли ячмень, если он треснул, то это нехорошо. Есть место для опасения, что это стало хомец. Если он не треснул, то это все еще кошерно. Это говорит Гемара. Омар Равхиз, говорит Равхизда. Омар Маруку, а ты мне руку. Лонит баку мамаш, эла кольше илу манихан альпи хавит, вэген нит бакот мейлэгэм, вэшмуэль омар нит баку мамаш. Два мнения, как понимать, сказанное в барайте, как условие запрета, нитбаку, треснули. Омар Равхизда говорит имени Маруку, ло нитбаку мамаш, не имеется в виду, что они прямо треснули, и тогда будет запрещено. На самом деле запрет происходит раньше. В какой ситуации? Эла, а только в любой ситуации, которая кольше илу манихан альпихавит, любой случай, когда эти зерна, илу манихан альпихавит, если их положить альпихавит на бочку, да, на бочку с чем-то теплым, да, сверху положить на бочку, все, в любом случае, когда их положить альпихавит на бочку, произойдет что? Геннит бакот, они лопнут, то есть потрескаются, то есть если они по сути своей уже почти треснули, тогда это уже запрещено. Геннит бакот мейлегем, треснут сами по себе. То есть если они настолько, скажем так, вызрели, что если их просто положить куда-то, пройдет какое-то время, они уже треснут сами, то это называется, что такой ячмень уже, как называется, в состоянии быть окисленным. Если его вымочили в воде, то он стал хомец. Шмуэль омар нитбаку мамаш. Шмуэль спорит в сторону облегчения, он говорит нитбаку мамаш. Имеется то, что тот запрет, который написан в барайте, нитбаку мамаш. То есть конкретно они треснули. Если трещин по факту мы не видим, тогда это зерно все еще не начинается в нем процесс брожения, даже когда оно контактирует с водой. Говорит Гемара, овод Шмуэль Увда, бедуро дебе бархешу, нидбаку мамаш. Овод Шмуэль Увда, то есть делал Шмуэль действие, если дословно. Имеется в виду, что Шмуэль Алахали Маасе на практике применял вот этот закон, где это было, бедуро в доме дебе бархешу. Бедуро, извините, бедуро это, дур это сеурим. В случае с ячменем, да, который обрабатывали, где? Дебей в доме бархешу, человека по имени бархешу, был человек по имени бархешу, у него был дом, и там работали с ячменем. И вот в этом ячмене его вымочили в воде. И потом спросили Шмуля, а что теперь, после того, что вымочили в воде, что делать? Там Шмуль дал псак Аллаха, дал Аллаха ля Маасе. Практически закон, он сказал так, нидбаку мамаш, смотрим, треснули по факту. Если они реально треснули в воде, этот ячмень, зерна ячменя, тогда это не кошерно. Если они по факту не треснули, неважно какой степень вызревания у них, они все еще хамцом не являются. То есть написано Шмуль, кроме того, что он просто объяснил, он мало того, что объяснил барайту в сторону облегчения, Гемора рассказывает, что был факт на практике, что Шмуль применял это разрешение в доме бар-хэшу. Продолжает Гемора. Омар раба, баальнефиш лоил тот. Такое высказывание рабы. Баальнефиш, баальнефиш, это хасид, человек благочестивый, лоил тот. Говорит, он пусть не промывает зерна. Говорит Гемора, май айри баальнефиш, почему ты говоришь про баальнефиш? Про человека благочестивого, афилу кулы алма, даже все, любой, потому что это простой еврей, даже который не отчитается особым благочестием, не ищет устражений, нами тоже ему нельзя. Да и атане, ведь учили только что, энлы тотим сурим в Песах, не вымачиваем ячмень в Песах, только что учили. Рава приходит и говорит, тот, который устражает, тот, который благочестивая особа, который ищет устражение выше, чем буква закона, ему нельзя. Говорит Гемара, всем нельзя. Только что вы учили. Эйнлу тотим сорим в Песах. Нельзя вымачивать ячмень в Песах. Отвечает Гемара ахикомр. Так он сказал. Баальнефеш ахилу хитим дешрири лол тот. Он говорит, баальнефеш, тот, который благочестивый и устражает для себя, мало того, что нельзя ячмень вымачивать, это никому нельзя. Это написано в Барате, что запрещено в принципе. А вот что добавляет раба? Ахилу хитим дешрири, даже пшеница, уже не ячмень, а пшеницу, дешрири, которая более плотная. Соответственно, процесс брожения в контакте с водой там более затруднителен, чем в сеурим, чем в ячмене, лоил тот не будет их вымачивать. То есть песня написана в Барате, что ячмень нельзя вымачивать. Почему? Потому что у него есть свойство быстрее трескаться и быстрее окисляться, легче окисляться. Можно было бы подумать, и так оно и есть на самом деле, что этот запрет не относится к пшенице. Приходит раба и говорит, верно, к пшенице это не относится, но при этом тот, кто хочет устражать, пусть он пшеницу тоже не вымачивает, тот, кто больный, что-то особо благочестив. Говорит Гемара, омоли равнахман, говорит равнахан, манды цаят лили аба, тот, кто слушается аба, имеется в виду раба, аба это отец, имеется в виду важный человек, тот, кто слушается вот этого важного человека рабу, который хочет устражить и даже пшеницу, он не будет вымачивать, ахиль нагама да уп, да и пуша, он будет есть, ахиль будет есть в Песах, нагама это хлеб, в смысле маца, да и пуша имеется в виду из неочищенной муки, потому что нет варианта очистить эти зерна, ячмень в барайте написано, что нельзя, пшеницу раба добавил, что нельзя очистить водой, соответственно придется что делать, делать муку из неочищенных зерен, получится мука не белая, а получится мука, то называется нагама да и пуша это паткибер, не чисто белая, такая серая, да, с шелухой. Придется есть такой хлеб, потому что по рабе нет варианта. Тот, по крайней мере, тот, кто бальнефиш, он не сможет это вымочить. И Гемора продолжает, но при этом это только кто слушается вот этого постановления. Но на самом деле сейчас мы увидим, что это устражение не было принято всеми. Где мы это видим? Да, бе равун и ладатый, в доме равун и ладатый вымачивали. Промывали пшеницу, не устражали, как раба. У Бейрова бар Авен лататы, и в доме Роба бар Авен тоже лататы, тоже не устражали. И вымачивали, соответственно, только тот, кто слушается Аба, то есть раба, вот в этом его устражении. И не все с ним согласны. Ему придется есть хлеб не самый чистый. Но мы видим, что в двух домах Амуроим, а именно в доме Равгуны и в доме Роба бар Авен, вымачивали, промывали пшеницу, не видели в этом проблемы. Это ставили то, что называется закон на простую букву закона, что все, что сказано в Барате, это конкретно по поводу ячменя, по поводу пшеницы, пшеницы, которая плотнее по природе своей, по структуре своей, такого запрета нету. В Рова Амар, новое мнение, асурлил тот. Рова говорит, мало того, что сам Рова говорит, что запрещено это делать. Нет, не баальнефиш яхмир. Не только то, что раба сказал, что тот, кто хочет устражать, пусть не промывает пшеницу. Это вообще запрещено всем. Эла, Гемара, тогда непонятно, гады, Таня, то, что мы учили. Энлутотим сурим бы Песах, мы не промываем ячмень в Песах, говорит Гемара, сурим гу дело гахиты шари, ячмень, это нет. ячмень нельзя. Сеорингу дело. Потому что написано в Барате, что ячмень промывать нельзя, вымачивать в воде. Гахиты, следовательно, хиты, пшеницу, шари разрешено. И это кушия, да, то, что сказал Рова, что это запрещено. Да, сейчас получается, есть, грубо говоря, три мнения. Да? Есть три мнения. Да? Есть мнение, что в Барате написано, что нельзя промывать ячмень. Раз. Вопрос, можно ли промывать пшеницу? Написано три мнения. Есть мнение, что это разрешено. Так поступали в доме у Равгуны и Рова Баравин. Есть мнение, что по букве закона это разрешено, но имеет смысл устражить тот, кто особо благочестив, должен устражить для себя. Это раба. Рова говорит, что это запрещено. Так вот, то мнение, которое говорит, что это запрещено, есть кушья из Барайта. В Барайте напишет, что запрет относится именно к чему? К сеурим, к ячменю, следовательно, к хитим, к пшеница, такого запрета, по букве закона, такого запрета нет, как Рова, который запретил промывать пшеницу, будет объяснять вот эту барайту. Говорит, гемара ломибай киомар. Барайта читается в форме, которая называется ломибай. То есть барайта, ломибай, значит, не нужно. Имеется в виду, что барайта сказала некий случай, из которого следует другой, который наш, а именно. Ломибай хитин кэмэн дэ идбэу цирэй айлэбэу майэ, аваль сэурин дэши эймэ шапер дамэ камаш мэлан. То есть, ломи бай хити. Не нужно даже говорить про пшеницу, что это однозначно и понятно. Даже барайту для этого писать не нужно. Ломи бай хити. Не нужно говорить про пшеницу, что это запрещено. Почему? Кейвен де ид бей циры. Потому что в ней есть поры и трещины, природные поры. А или беумая. Заходит туда вода. И понятно, что это запрещено. А что говорит барайта? Аваль саари, однако, саари ячмень. Дышии, которые гладкие, и могли бы подумать, что можно ее вымачивать. Эй, мы шапердами, мы бы сказали, что это в принципе разрешено. Камаш Малан сообщает нам в Барате, что да, ячмень, который гладкий, его нельзя вымачивать изначально. Если вымочили по ошибке, уже смотрим, как это выглядит по факту. Треснуло, не треснуло, лопнуло, не лопнуло, да. Но когда мы говорим изначально, то, что хитим нельзя вымачивать, то, что пшеницу нельзя вымачивать, говорит, объясняет Рова, это однозначно. Потому что пшеницу у нее есть поры какие-то, в которые заходит вода, это хомец. Мы могли бы подумать, что сурим можно, что ячмень можно, потому что он гладкий. Говорит, Барат, даже это нельзя. Таким образом, Барата, который говорит, что ячмень нельзя, отсюда не следует, что пшеницу можно, а ровно наоборот. То, что пшеницу нельзя, это однозначно. Барайта приходит и говорит именно про ячмень, потому что там могли бы подумать, что это разрешено. Так Рова объясняет Барайту. Продолжает гемара. Годур омар Рова отказался Рова от предыдущего своего высказывания. Он говорит, мутар ли латот, разрешено это делать. Мутар ли латот, разрешено. Тайник учили в Барайте. Йоцим бы патнаки ява адро. Вэфшэл нэкию было латита. Ведь есть барайта, где мы учили выше. Йоцим бы патнакия. Выходим, имеется в виду, можем выполнить заповедь есть мацу в Песах. Бы патнакия. Чистый хлеб, когда есть. Чистая мука, из которой спекли мацу. Веадро. И неочищенная мука. Вэфшэл нэкия. Невозможно сделать чистую муку. Было латита. Невозможно сделать чистую муку без промывания пшеницы. Если мы видим, что есть барайта, которая говорит, что можно взять белую чистую муку. Красивую, да, без примеси чего-то, какого-то мусора, скажем так, какой-то шлухи. Из нее сделать мацу, это кошерная маца. Значит, барайта предполагает, что изначально эту муку, это не муку, эти зерна промыли, потому что невозможно сделать белую муку, не промыв зерна. Значит, промывание это разрешено. Теперь, вопрос теперь, так ли это? И действительно ли невозможно сделать чистую белую муку без промывания. И Тейва задается вопрос. И Тейва, Равпопа, Лерова, задает Равпопа, отвращаясь к крови, вопрос. Акмохим ваасалатот шель нохрим вешель кфарим тегурим вешель крахим тмеим. Кмохим – это мука, имеется в виду неочищенная мука. Ваасалатот – слово сол – это очищенная белая чистая мука, чистая очищенная мука из очищенного зерна. Шель нохрим, которая пришла из каких-то городов или сел, где живут не евреи обычно. Шелькфорим тегойрим, если это пришло из деревень таких, из хуторов, это тагор, это чистое. Вешелькрохим тмеем, а если это пришло с крохим из больших городов, то это таме. Теперь, в чем причина, почему это может быть тагор, чистое или нечистое? Да? Причина может быть только одна. Не вопрос, как это хранят. Хранят это одинаково. И с точки зрения хранения, эти зерна там, или эта мука, это могло быть в контакте с каким-то нечистым животным и стать нечистым. Но идея такая. Вопрос, как это обрабатывают. Гемора сейчас понимает, что разница между, скажем так, хуторами и большими городами, что вопрос, если это промывают во время процесса до производства муки, тогда, получается, зерна уже были влажными. А как мы учили выше, зерна, которые влажные, они могут принять нечистоту. А если весь процесс производства муки был в сухую, то есть там нигде не было воды, соответственно, такая мука, она такие зерна, дальше такая мука, так как там не было никогда воды на этих зернах, оно просто не принимает нечистоту. Гемора сейчас понимает, что в этом разница между хуторами, скажем так, деревнями и большими городами. Декфорим май тайм эла, мишум дулататы, говорит Гемора, по какой причине мы понимаем сейчас, что если это было сделано в деревнях или на хуторах, то это чистое. Почему? Лав мишум, разве не из-за того, дилолатты, что это не промывали, то есть там процесс был в сухую, там все проще было, да, там не промывали зерна. Соответственно, в таких местах, где не промывают зерна, все зерна и вся мука будут ритуально чистыми, они будут тагор, будет чистый, не будет тума, потому что не было там влаги, не было возможности, чтобы этот продукт стал пригодным для того, чтобы принять нечистоту, принять тума. Продолжает Гемара, если мы понимаем, что это не промывали, и при этом продолжает Гемара, в Акакареле это называется солод, чистая мука, что мы видим? Что можно сделать чистую муку даже без промывания. Соответственно, то доказательство, что можно сделать мацу из чистой муки, это не доказывает, что можно было промывать. Потому что есть, судя по всему, какой-то механизм очистить зерна даже без промывания их водой. И сделать то, что называется солод, чистая очищенная мука, даже без воды, без влаги, без промывания. Таргему Акимха. Таргему объяснили Акимха про кемах. То есть то, что написано, что если оно, кемах это мука неочищенная, то, что написано, что пришедшее с хуторов, с деревень, оно будет чистым, потому что его не промывают, это относится только к неочищенной муке, не более того. То есть те слова, которые написаны в Барайте, что кемах, неочищенная мука, и очищенная мука, которая пришла из деревень, оно чистое, вот это чистое относится только к муке, которая не очищена, потому что действительно там не промывали зерна. Но там, где зерна промоют, неважно какой источник производства этой муки, так как зерна промывали для того, чтобы сделать потом чистую очищенную белую муку, это будет принимать нечистоту и будет тамэ. Босар, сразу Гемара. Босар де нофик омар майтаймэло эймэлэй мега. Босар де нофик, после того, что он вышел, то есть Рова вышел, Рафпап остался в Бесмидраше. Омар сказал Рафпапа, май тайм, он удивляется, то есть сам себе задает вопрос. Почему он задает сам себе вопрос? Ло эймэле, я не сказал ему мега отсюда. Есть другое доказательство, он говорит, можно было бы доказать из другого высказывания, что таки можно промывать зерна пшеницы. Откуда мы это можем видеть? Дома Раби Зейр, как сказал Раби Зейр, омар Рабирмия, а ты мне Рабирмия. Омар Шмуэль, а ты мне Шмуэля. Хитим шель минахот эн луту тимутан. И как Карле усолит. Да. Вот доказательство. Хитим шель минахот, это закон. Говорит Шмуэль, хитим – это пшеница, шель миноход, из которой делают миноход, то есть мучные жертвоприношения. Эйн лототим, у там есть закон, не промывают их. И при этом, как карелио, это называется в Торе солит, очищенная мука. Вот здесь уже вариантов других объяснений нету, потому что мы видим, что хитим шель миноход, мука, то есть пшеница, да, из которой делают муку, для того, чтобы сделать мучные жертвоприношения. Ее, в принципе, нельзя мыть, это закон, что нельзя мыть эти зерна. И при этом в Торе это называется солит, очищенная мука. Значит, есть вариант сделать очищенную муку, даже не промывая зерна. Говорит Гемара, Годор Омарова отказался Рова от предыдущих слов и сказал нечто новое. Годор Омарова мицвалила тот. Не то, что можно, а нужно промывать зерна перед тем, как делать муку для мацы. Где мы это видим? Шинеймар, как сказано, ушмартем это мацот. Дословно, ушмартем это мацот, охраняйте или контролируйте мацу. То есть есть закон, что когда мы делаем мацу в процессе его производства, надо контролировать, чтобы не было брожения. Говорит, в Ило, Бая, Летита, если им скажут, что не нужно промывать, Шимур Лимай. Если им скажут, что не нужно промывать, Шимур Лимай. Где надо контролировать? Что надо контролировать? Если мы говорим, что надо промывать, вот это тогда понятно. Когда ты промываешь свою пшеницу для того, чтобы сделать муку для мацы, контролируй, чтобы пшеница была в такой форме, которая не приведет к брожению, когда промывают. Тогда понятен пасук, шмартем это мацот, охраняйте, контролируйте мацу. Вы ишь, говорит Гемара, что мы скажешь? Какой вариант объяснить, что нужно контролировать, но при этом не нужно промывать? Говорит Гемара, вы ишь, шимур де леша, давайте скажем, что шимур де леша. Это контроль, когда происходит замес. Шимур де леша лав шимуру. Контроль во время леша, во время замеса, это лав шимуру. Это не тот контроль, про который говорил Тора. Где мы это видим? Дома равуна бацекот шель нухрим адам и малек рисом эгем убельвачью хальки заят маца бахруна. Бацекот шель нухрим, бацек это тесто, то есть мацу, которую сделали из теста. Шель нухрим, которую сделали в каком-то нееврейском магазине. Малек рисом эгем, человек имеет право это есть. В Песах это не хамец, пожалуйста, это можно есть. Но что, если он хочет выполнить заповедь маца, бельват при условии шью хальки заят маца бахруна. Что в конце он съест кизает мацы, которая сделана во имя мацы. говоря, бахруна, ин в конце, да, берешуна, ло, в начале нет. То есть нельзя выполнить заповедь мацы тем мацой из того теста, которое было сделано в еврейской пекарне. Она кошерная, но не хамец. Но все равно заповедь мацы выполнить нельзя. Май тайма, ну почему это так? Лав мишум делу абет беушимур, да, потому что ее не контролировали когда ее промывали, ее не контролировали, поэтому нельзя выполнить здесь заповедь маца, потому что, чтобы маца была кошерной, должен быть контроль во имя мацы, чтобы не было никаких проблем с точки зрения хамец. Говорит, брат, влявит ли шимур мяфья в элах? Говорит, брат, хорошо, давайте будем это контролировать. Лявит ли шимур, будем контролировать мяфья в элах. Мяфья в элах с момента начала выпечки и дальше. То есть контроль, про который Тора говорит, давайте предположим, что он начинается когда? С момента, что мы помещаем это в печь, чтобы в печи оно стояло столько времени, сколько нужно, и чтобы температура была как положено, чтобы оно там как-то не забродило во время выпечки. Мы видим, что при всем при том, что мы покупаем тесто, мы можем сами его выпекать, если мы контролируем его во время выпечки. Этого недостаточно. Это лавшмамина, что мы отсюда можем доказать. Я только слушаю отсюда. Лавшмамина. Шимур мейкарабайн. Надо это охранять когда? Еще до начала процесса производства муки и мацы, соответственно, когда это? Когда мы это вымачиваем. Значит, можно и нужно вымачивать. В этот момент нужно проверять, чтобы мы вымачивали в такой форме, чтобы не было хамец. Гимарами Май, кто сказал? Дил машани осом, дубаид на динахис лишимур, ловит лишимур. Быть может, когда мы говорим про бацеко, Шемнухрим. А тесто, которое мы купили у нееврея, почему оно не кошерно, чтобы сделать мацу? Потому что баидно в то время, дабинахи слышим, что уже надо уже контролировать, чтобы не было хомец. Когда добавляют воду, это называется замес, когда добавляют воду, ло авет лашимур, мы не следили за тем, что происходит. Хотя мы знаем, что это не хомец, но мы не осуществляли активного контроля, что это должно быть во имя мацы, чтобы там не было никакого хомца. А валеха дабаидно дабинахи слышим, в том ситуации баидно в то время, дабинахи слышим, что надо начинать контролировать авет лашимур, будем контролировать. Ахинами, дешимур, делиши, гавешимур, быть может, в такой ситуации надо контролировать, чтобы не стало, чтобы это тесто и потом маца были сделаны во имя мацы. В чем заключается наш контроль? Что мы смотрим, чтобы в момент, когда это замешивает муку с водой, замешали это правильно в такой форме, которая предполагает именно кошерную мацу, чтобы там не было даже намека на хамец. Это контроль, который надо осуществлять. Но, когда мы купили уже готовое тесто в магазине, там, те, кто его делали, они не осуществляли контроль. Даже когда мы понимаем, что там хамца нету, так как активного контроля не было, написанное в Торе, вышмартом эта маца не выполнена, соответственно, такая маца не кошерно для первой ночи. И таким образом не будет доказательства, что есть какой-то момент контакта с водой до замешивания, а именно летита, а именно вымачивания. Рава, Афилуахи, при всем при этом доказательства отсюда нету. Лохадр Берова. Рова не отказался от своего суждения. Он считает, что надо контролировать мацу, надо контролировать зерна еще намного раньше, чем замес. А именно когда? Домр ле у Рова, сказал им Рова, ле ану деме афхи кипе беме киме апихту афиху лишум маца. Алмакасова Шимур Мейкора Митхилосова Ацуев и Баинен. Грова говорил кому? Легангу тем, которые демиафхи кипи, которые делают снопы из колосьев после жатвы, делают снопы из колосьев, они это складывают. Он говорил им кимиафхиту, когда вы складываете колосья в снопы, гафиху лишум маца. Делайте это, складывайте их во имя мацы, понимая, что из этих зерен будет потом сделана маца, то есть уже на поле, когда вы делаете снопы, остерегайтесь того, чтобы ни в коем разе это не было в контакте с водой, контролируйте это. Алма, следовательно, кесовар Рова считал шимур мейкора митхилосу ватсоев и баинен. Шимур мейкора, а контроль изначальный митхилосу, сначала ватсоев и до конца баинен нужен. То есть Рова говорил, что для того, чтобы сделать маца, в которой будет выполнена заповедь, ушмартем это мацот, контролируйте, наблюдайте, проверяйте, скажем так, мацу, сторожите, если дословно перевести. Это должно начинаться, вот этот контроль, когда? Еще когда это на поле, когда еще делают снопы, еще там далеко до всех работ, которые будут дальше, вымачивание там, то, что делают муку, потом тоже замес, потом выпечка. Намного-намного раньше Рова уже требует, что надо контролировать, чтобы не было там хомец. Гемор приводит тому доказательство. Мар Брейда Равина, господин сын Равина, то есть один за мой роем, он тоже так сказал, где мы это видим. Миканта минактали имы беарви. Дословно, минакты значит, сохраняла ему имы его мама, речь идет про пшеницу, из которой потом сделают мацу, беарвы, еще с момента, когда это находится на поле, то есть когда из самого начала, дословно, с самого начала жатвы, когда только начинали жатву, его мама уже контролировала, чтобы те колосья, которые потом пойдут на выпечку мацы, они уже контролировали, чтобы там не было никакой влаги, а все, чтобы все было во имя мацы. Здесь мы остановимся. Таким образом, мы проучили, на самом деле, грубо говоря, два закона основных, которые мы проучили. Мы проучили закон, три закона. Спор между Абаев и Рова. Вновь спор, является ли сок тем, что окисляет. мы получили спор между Амуроем, можно ли промывать пшеницу до того, что она идет на мельницу, если там опасение, что будет какое-то окисление, когда ее промывают от шелухи до того, что она идет на помол. И третий закон – это спор между Амуроем, с какого момента надо выполнять заповедь «Ушмартем это мацот». Контролируйте, охраняйте мацу, чтобы она была ими во имя мацы правильно сделана, без какого-либо намека на хамец во имя заповеди маца, именно и только маца, или с момента, что это начинают заливать водой, то есть с момента лиша, с момента замеса, по мнению Ровы, это намного-много раньше, с момента, когда закончили жатву, уже надо контролировать эти хитим, эту пшеницу. Здесь, зачем мы остановимся, продолжим в следующий раз. Всего хорошего, спасибо за внимание.